доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Ну а мы продолжим. Вопросы кибербезопасности у нас на повестке в студии «Радио Спутник». Обозреватель и IT-журналист Александр Малеревский. Александр, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
А также хакер Александр Ворской. Александр, приветствую вас.
Здравствуйте.
Александр, а вот разрешите, обращаюсь к Александру Ворскому, вот такой момент, опять же, за последние несколько месяцев, пару лет, вот плотно так вот в лексикон вошло, что если какой-то взлом международный, мировой происходит, сразу все тычут рукой, тычут пальцем в хакеров из России. Скажите, пожалуйста, а российские вот эти вот специалисты, насколько действительно котируются? Есть какой-то рейтинг, какая-то иерархия в этом смысле по государству именно, по гражданству?
Ну, такие рейтинги, они не очень серьезны. Допустим, рейтинг дефейсов, это замены главных страниц на сайте Aldas, по-моему. Русских не очень много. Uh-huh. Если говорить о составе таких группировок, допустим, как Anonymous, что не монолитная какая-то ОПГ, а просто люди собираются краудсорсинговым принципом делать хором какие-то задачи. Я там тоже русских видел очень мало, практически не видел в этом движении. Если смотреть на то, что происходит в корпоративном мире, в бизнесе, вот все вот эти атаки финансового плана, которые больше относятся не к хакингу, а к кардингу, там, да, там русскоязычных много, там СНГ. Практически политика не интересует никого из людей, которые занимаются технологиями, практически. То есть это невозможное явление, еще с моей юности я это прекрасно помню, что эти ребята не отличают Потанина от Полторанина, там, я не знаю, Ямадаева от Яндарбиева. То есть им на это все равно. По поводу русских хакеров, это придумала, может быть, команда Клинтон, потому что я прекрасно помню этот момент, как я его обнаружил, когда она обвиняла, что произошел некоторый взлом, допустим, вот утечка ее почты, да. Она называла взлом почты, а я называю утечкой, потому что на одном из government сайтов, foia-state.gov, можно вообще, в принципе, ее письма найти в PDF-формате по поиску. Я это показывал и рассказывал, кто хочет, может ко мне обратиться. Но это не так интересно же, особенно даже нашим журналистам, потому что некоторые у нас начинали хвастаться, идиоты, и говорить, вот какие вот у нас сильные русские хакеры. А на самом-то деле, при наступлении настоящей нешуточной кибервойны, о которой многие мечтают или предвкушают, вот этот вот мир в огне, Россия будет на последнем месте. Почему? Кибервойну надо, и она будет вестись железяками. У нас железок мало. Вот я поддерживал закон Яровой, потому что после него железок бы стало больше.
Вы имеете в виду компьютер, смартфоны, устройства или что, или программное обеспечение?
Сервера, железки, вот все, что составляет технопарковую мощь. Вот первое место, естественно, за США, а второе, некоторые думают, Китай, я называю Германию. Вместе с Нидерландами. Вот их парк, посмотрите, пробейте любой сайт какого-нибудь русского проекта, и вы обнаружите, где он хостится, это будет Германия, Нидерланды. Они способны вести кибервойну, мы нет.
Очень любопытный вывод получился, что закон Яровой — это благо.
Ну, для меня, да. Я, например, за то, чтобы у нас было больше железок, и следствие этого закона и следующего, всем известного, это то, что накопится огромное количество лог-файлов, которые у меня, как у хакера, будет, естественно, возможность посмотреть, потому что природа данных, она такова, что она рано или поздно попадет в руки, в том числе и к журналистам, в том числе и к людям, интересующимся. Хотя это такое развлечение, вы знаете, получение удовольствия от копания в этих данных, на мой взгляд, пока что сегодня, если это рассматривать как камасутру, то самое большое искусство в этом достиг журнал «Шпигель». Только они копаются в этих гигабайтах наследия Ассанжа и прочих утечках. Все остальные пока немножко отстают, ну просто потому что нас еще пугает. Последний год же прошел под знаком, последние два года под знаком сбора всех данных, то есть все данные компании собирают. Вот сегодня, в 2020-м, они будут решать, что с ними делать. Они честно признались в прошлом году, что не знают некоторые, на корпоративах. Вот. Сегодня они будут заниматься тем, что придумывать им применение. А пока они ими обменивались, много что было видно в телеграм-каналах. Можете посмотреть на какие-нибудь новости об утечках Data Leaks. Будет развиваться индустрия Data Leaks Prevention, но только как то есть предупреждение этих утечек. Организовали сейчас такие фирмы. Сегодня в гостях должен был быть, по-моему, один из представителей, но, по-моему, не доехал. А я вообще опоздал. Ну, скажу вам, дороги пока еще...
Ну, больше интересен здесь и даже не обязательно прям технический момент, а вот такой человеческий больше. За последние полгода не раз приходит сообщение относительно того, что аж с школ начнут детей, людей готовить к тому, что нужно максимально себя обезопасить. Киберзащита должна быть прям, ух, молодцом. Прям там и киберспорт обещали водить, чтобы человек вроде как сразу с ранних лет начинал уже спокойнее себя чувствовать в киберпространстве. И вот прям совсем недавно была такая информация, не знаю, правда, насколько правдивая относительно того, что в школьную программу будет включен раздел по киберзащите. Вот этот момент. Насколько он уместен? Насколько приемлем? Насколько
да замучают
важен?
Детей, замучают
вот,
детей.
Вот, это важно? Их, нужно или это как?
Это такая подготовка к тому, что сейчас на самом деле есть и программы по тому, чтобы делать из них чуваков по анализам данных, по ботам и по и по роботехнике. То есть всех детей, рожденных после 2003 года, мне уже
жалко
становится.
Ну, Александр, расскажите, к Александру Маляревскому обращаюсь.
Я тут немножко не соглашусь. Почему? Потому что, во-первых, основам кибербезопасности учить надо. Точно так же, как и проводить...
Основам того, чего не существует.
Ну, скажем так, мы же учим детей, что когда мы переходим дорогу, надо посмотреть по сторонам, надо переходить только на зеленый сигнал светофора. Мы рассказываем про тормозной путь, мы рассказываем про актуальность световозвращателей. Какие-то базовые вещи, которые, тем не менее, нужно ребенку озвучить. И это, на мой взгляд, правильно. Если мы говорим про всякое обучение, ну, в том числе анализу данных, разработке, да, там, общему знакомству с искусственным интеллектом, то это все немножко факультативы. Да? То есть как в наши времена были там, судомоделисты, авиамоделисты, там, радиолюбители, да? Это вот вещь нишевая. Да? То есть, мягко говоря, не для всех. А замучить, ну да, замучить можно чем угодно, да, не только
уж лучше этим, чем чем-то другим, чем очередным изложением?
Ну, плюс-минус, да, здесь, конечно, нужен, во-первых, баланс, во-вторых, актуальность. Да, но...
А вот Александр, Александр, опять же, вот относительно актуальности, очень мне было интересно, как раз так, когда такая информация появилась, вот простой пример, вот есть ребенок, которому поставили компьютерную игру, поиграл он в нее месяц-два, после этого начинает, а вот какие бы мне там чит-коды для этой компьютерной игры найти, а вот как бы мне ее сломать, вот здесь, в школьном возрасте, в младшей, в средней школе человеку, ребенку показывают, занимайся кибербезопасностью, вот-вот-вот, через какое время он скажет, а как бы мне сломать что-нибудь? Это не провоцирование ли в человеке как раз вот этого решения пойти на дорожку?
Это явление просто связано с тем, что вот есть у ребенка компьютер. И есть часть мальчиков, которые этим будут увлекаться. Определение хакера, получение удовольствия от изучения деталей компьютерных систем и расширение их возможностей. Кстати, не синоним слова преступник. Вот это один из поводов, по которым я пришел. Дети, не в школе надо этот предмет вводить по кибербезопасности, а как кибербезопасность, поскольку понятие несуществующее, на мой взгляд, это можно делать в институте, на кафедре философии, как один из разделов философии. Тогда это будет честнее. Вы еще спросили, наверное, хакеры как появляются?
Вот это тоже
вот
интересно. Да, где, откуда, как?
Если воспринимать хакеров как вот все, что я рассказал про расширение возможностей компьютерных систем, то это очень хорошая тенденция, но она уже уменьшалась с 2003-2004 года. Часть хакеров или часть тех, кто могли встать на путь вот этого изучения, переквалифицировались в гораздо более простую, очень свойственную для граждан бывшего СНГ, в кардинг и кардерство, то есть все, что связано с банками. Скучнейшие вещи, связанные с деньгами, их получением. То есть, по сути, это люди выбирают дорогу менее интеллектуальную. Это
более прибыльную?
Схемщики ОПГ, конечно. Ну,
у нас об этом был дальше.
У нас даже для того, чтобы понять, насколько это прибыльно, часть силовиков на сегодняшний день занимались последние 5 лет тем, что искали среди своих сыновей или друзей своих сыновей людей из «Кардинг мира», чтобы установить замечательный такой союз. Такой ОПГшный, где есть вот, человек с ресурсами и понятиями, как делать ОПГ. Это у нас сегодня очень много кто из силовиков имеет такие знания. Самое главное, что склонности. И якобы технологии, как они их себе представляют. Да, то есть поиск, как они называют, пианистов. Пианисты — это те, кто исполняет что-то там типа на клавиатуре. Ну, в общем, вот примерно такое. И когда палят подобные группировки, то есть обнаруживают за границей, недавно же был скандал с одним из таких парней, с одной из такой ОПГ, которых в розыск, по-моему, там объявили, да? Вот. То тут уже возникает опять дополнительный повод про русский след, что вот высокие люди в России, там чуть ли не на политическом уровне, чуть ли не в кабинете администрации решают вот внешнюю политику таким образом. А на самом деле это частные люди, дачники, я их называю, решают свои ОПГшные экономические финансовые вопросы вот с помощью такого образа.
Вот до бесконечности можно об этом говорить. Время, увы, заканчивается. Спасибо огромное. Говорю гостям. Александр Малеревский, Александр Воской, студии. Спасибо огромное.
Спасибо вам.
Проще говоря.